Игровая площадка на девичьем поле была замечательная, свежепокрашенная к Первомаю. Кроме обычного набора детских забав, горки, качели и песочницы, были там фанерный аэроплан с красными звездочками, кораблик с надписью «Аврора» и бревенчатый домик с маленькими окошками. По всей этой красоте ползало десятка-полтора ребятишек мелкого возраста, в основном вокруг аэроплана. Жилище Бабы-Яги у подрастающего поколения страны Советов, похоже, популярностью не пользовалось. На скамейках сидели бабушки с няньками, кто вязал, кто болтал между собой. Одним словом, картина для парка самая, что ни на есть обыкновенная. Октябрьский, Егор и Лялин укрылись среди деревьев со всех сторон, окружавших площадку. За сквером серело массивное здание Академии Фрунзе. Оттуда тоже, перебегая от ствола к стволу, подтягивались оперативники. Старший майор не сводил глаз с избушки. «Не пойму, сидит, не высунется. Тайник у него там, что ли? Не нравится мне это. Уйдет подальше от детей. Будем брать». Вдруг одна девочка лет 6, пытавшаяся вскарабкаться на крыло аэроплана, оглянулась на домик. «Тсс!» — шикнул на подчиненных октябрьский, прислушиваясь. Девочка что-то спросила звонким голоском, спрыгнула на землю, подбежала к избушке, заглянула, скрылась внутри. «Чего это он?» — спросил Егор, посмотрел на шефа и поразился. Лицо у того страдальчески исказилось. «Паскуда!» — прошептал старший майор. «Вот он, что удумал!» «Шеф, я не понял, помолчите!» — цыкнул октябрьский. Яростно, да еще и на «вы». Внезапно стиснул Егору плечо. «Нет, гляди, выпустил!» Девчушка вышла из домика, крикнула «Хорошо, дяденька!» и в припрыжку понеслась к краю площадки, где, Егору отсюда это было хорошо видно, на земле лежали двое сотрудников. Один из них, коренастый парень в кожаной куртке, вдруг поднялся в полный рост и, не маскируясь, направился к старшему майору. Девочка шла за ним. Октябрьский встретил оперативника бешеным шепотом. «Ты что делаешь, скотина?» Тот вместо ответа сконфуженно протянул клочок бумаги. Через плечо шефа Егор прочитал строчку, написанную химическим карандашом. «Господа чекисты, предлагаю вступить в переговоры». Кулак в черной перчатке с силой стукнул по стволу дуба. «Мать его!» — Октябрьский подавился ругательством. «Вспомнил о ребенке!» Девочка выжидательно смотрела на него снизу вверх, шмыгала носом. «Тебя как зовут?» — спросил старший майор, опускаясь на корточки. «Люська. Ну какая же ты Люська? Это плохих девочек так зовут. А ты Люсенька. Правильно я говорю?» Немножко подумав, девчушка кивнула. «О чем с тобой дядя говорил, ну который в избушке?» «Спросил, у тебя котенок есть?» «Я говорю, нет». Он говорит, «Жалко. Скажи маме, пускай купит. Котенки, они знаешь, какие смешные. Потом говорит, там в кустах дяди в прятки играют. Отнеси им эту бумажку, они тебе шоколадку дадут. Давай шоколадку». Октябрьский выпрямился, посмотрел в сторону избушки. «Дяденька, давай шоколадку!» — дернула его за штанину девочка. «У кого-нибудь есть шоколадка?» — спросил шеф, по-прежнему глядя на детскую площадку. Лялин и парень в кожанке покачали головами. «У меня ириски есть две», — сказал Егор. «Ладно», — вздохнула девочка, — «давай ириски». И побежала обратно к аэроплану. Удержать ее Егор не успел. Только теперь до него дошло, почему у шефа такое выражение лица. Мало того, что Селенцов обнаружил слежку, так еще сволочь фашистская прикрылся детьми. Как его теперь возьмешь? «Матюгальник мне!» — крикнул старший майор, обернувшись. «И передать по цепочке. Не стрелять ни в коем случае. Откроет огонь, не отвечать». Сзади, оказывается, тоже были сотрудники. Много. Надо полагать, из остальных машин подтянулись. Начальнику принесли алюминиевый рупор. Он сдернул кепку, смахнул с черепа капли пота. Лицо у старшего майора было бледное, решительное. «Гражданки, — говорит администрация парка, — немедленно уводите детей в сторону Пироговки. На территории замечена бешеная собака». Едва договорив, Октябрьский опустился на одно колено, вынул из-под пальто маузер и, опершись на другое колено, локтем навел длинный ствол на окошко домика. Правый глаз шефа был зажмурен, нижняя губа закушена добела. Егор тоже рванул из кармана свой ТТ, но Лялин схватил его за рукав. «Не надо! Октябрьский знаешь, как стреляет? Пусть этот только высунется!» «Его живьем нужно, обязательно живьем!» — шепнул Дорин в отчаянии. С голдежом и визгом женщины подхватили детишек. 10 секунд спустя на площадке не осталось ни души. В песочнице валялась забытая ведерко. Под ноги к Егору подкатился красно-синий резиновый мяч. Старший майор шумно выдохнул, поднялся. Маузер спрятал обратно. «Не стал по детям стрелять с облегчением», — сказал Егор. «Все-таки не совсем мерзавец». «Совсем мерзавцы только в плохих романах бывают», — повеселевшим голосом произнес Октябрьский. «Давайте-ка, матюгальник». «Шеф, а зачем он девочке про котенка говорил?» — спросил Дорин, подавая рупор. «Думаю, никак не соображу. Мало ли. Может, у него дома дочка такая же. И у нее котенок». «Эх», — с сомнением покачал головой старший майор. «Вряд ли живьем дастся. Но попробуем». И громко крикнул в раструб. «Выходите с поднятыми руками, я гарантирую вам жизнь». «Ага, сейчас», — приглушенно донеслось из домика. «Только суньтесь, разобью рацию и застрелюсь. Говорить буду только с главным начальником, пусть подойдет». «Договорились». Октябрьский оглянулся назад, поискал кого-то взглядом. «Эй, Клячкин, пушка твоя знаменитая при тебе?» «Так точно», — ответил один из оперативников, делая шаг вперед. «Ну, покажи мастерство, ты главный начальник. Подходишь тихо, культурно, еще издали начинай его забалтывать, неважно что. Чуть башку высунет, бей, только не промажь. Точно в лоб». «Когда я мазал, шеф?» — обиженно сказал Клячкин. «Раз шеф, значит свой. Из спецгруппы», — сделал вывод Егор. Провожая взглядом Клячкина, который с начальственной неспешностью солидно шел через площадку, Дорин спросил: «Как это в лоб? Живьем же хотели». «В пистолете резиновые пули, новинка», — коротко объяснил шеф. Когда Клячкину оставалось до избушки шагов 20, темное окошко полыхнуло коротким хищным пламенем. С дерева сорвалась напуганная выстрелом ворона. Самого Селенцова младший лейтенант не углядел, тот стрелял из-за стенки, не высовываясь, однако не промахнулся. Охнув, Клячкин согнулся пополам, ткнулся головой в землю, перекатился на бок и задергал ногами. «А-а-а!» — кричал он, зажимая руками живот. «Завыл волчара!» — крикнул из домика связной. «Под такую музыку и умирать веселей!» Из кустов выбежал кто-то в сером пальто, схватил раненого под мышки, хотел утащить, но окошко снова озарилось вспышкой, и человек опрокинулся навзничь. Он не бился, не стонал, просто откинул руки и остался лежать лицом кверху. Тогда Клячкин поднялся на четвереньки и попробовал ползти сам. Следующий выстрел уложил его на повал. «Оставаться на местах!» — грозно рявкнул старший майор в рупор. Снова выстрел. От дуба, за которым стоял Октябрьский, полетели щепки. «Во, сажает, гад!» — шеф стряхнул с воротника труху. По звуку «Вальтер П-38», 9-миллиметровый, хорошая машинка. В последующие 10 минут Селенцов стрелял еще четырежды, очевидно, когда замечал в кустах какое-нибудь движение. Судя по крикам, как минимум дважды попал. Затем надолго наступила тишина. Октябрьский высунул из-за ствола картуз. Никакой реакции. Приказал Лялину перебежать от дерева к дереву. Опять ничего. «Так-так», — сказал тогда шеф. «Неужто он обсчитался? Все 8 пуль из магазина высадил. Или хочет нас обдурить, а у самого вторая обойма? Есть вторая обойма или нет? Вот в чем вопрос». Он приложил карту рупор. «Эй, как вас там, Селенцов? Может, поговорим?» «Говорите, слушаю», — раздалось в ответ. «Как вы поняли, что за вами слежка?» «Интересуетесь?» — откликнулась избушка. «Дайте спокойно перекурить, скажу». «Ладно, курите». Из окошка потянулся сероватый дымок. «Точно патроны кончились, товарищ начальник!» — азартно крикнул из-за соседнего дерева Лялин. «Время тянет». «Чище работать надо, чекисты!» — донеслось из домика. «Номер на маршрутке поменяли, а вмятина на бампере та же». «Лялин, ты что же, за машиной не следишь?» — заматерился шеф таким страшным голосом, что Егор обмер, а Лялин и вовсе попятился. «Ты мне операцию провалил!» Помертвевший Лялин слепо переступал ногами. Двигаясь куда-то в бок, бормотал: «Виноват, не доглядел, исправлю, товарищ начальник, кровью искуплю». Внезапно он сорвался с места и выскочил на площадку. С разбегу перепрыгнул через песочницу, заорал: «Бросай оружие, сука, выходи! Стой, дура!» — крикнул ему вслед Октябрьский. Но было поздно. Логово Бабы-Яги изрыгнуло гром и молнию. Проштрафившийся Лялин повалился головой под качели. Из кустов высыпали было оперативники, но ударил выстрел. «Еще! Еще! Двое упали, остальные попрятались обратно. Есть запасная обойма!» — простонал старший майор. «Обманул артист!» И снова пошла канитель. Шорохи в кустах, редкие выстрелы. После 7-го по счету Октябрьский вдруг скинул на земь пальто, сбросил головной убор. «Пора!» «Так 7 только я считал», — вскинулся Дорин. «Еще одна осталась. В том-то и дело. Нужно, чтоб он ее на себя не истратил. Всем сидеть тихо!» — крикнул шеф в рупор и вышел на открытое место. Оглянулся на оперативников, погрозил кулаком. Был он стройный, подтянутый. На груди сверкали эмалью ордена. Зычным голосом воззвал: «Селенцов, это начальник управления. Предлагаю поговорить». «Почему начальник управления?» — растерянно подумал Егор, но в следующую секунду догадался. Шеф нарочно важности прибавляет, хочет шпиона своими ромбами и орденами соблазнить, чтоб последний патрон не на себя, а на чекистскую шишку потратил. «Вот этот человек! Ведь застрелит его сейчас, Вассеров связной! 100% застрелит!» Не мог Егор смотреть на такое спокойно. Нарушил приказ командования, выскочил из укрытия, отфутболил в сторону подвернувшийся под ноги мяч, догнал старшего майора. «Дорин, ты...» полоборота, спросил Октябрьский, не оборачиваясь. «Ну, конечно, у кого еще дисциплина хромает? Значит так, если выстрелит сразу на него и своим знаменитым апперкотом в нокаут, соплей надо мной не ронять, плач Андромахи не закатывать. К-к-к-к! «Какой плач!» — заикнулся от напряжения Егор. «Эх, чему вас только в школе учат!» Бревенчатый сруб был уже совсем близко. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!» — крикнул старший майор. И вдруг из низенькой дверцы высунулась рука с пистолетом, а за ней, пригнувшись, вышел Егоров собутыльник. Дорина взглядом не удостоил, держал на мушке Октябрьского. «Если вы такой наблюдательный и слежку заметили, что ж на улице пальбу не открыли?» — спросил шеф самым обычным разговорным тоном, останавливаясь. Остановился и Егор. «Да знаете, место подходящее выбирал», — так же мирно ответил связной. «Природу люблю. Хотелось на деревья посмотреть напоследок. Настоящий генерал, неряженный», — сказал он как бы сам себе. «По глазам видно». «Вот зачем вылез, убедиться», — понял Егор. «Сейчас точно выстрелят». А шеф этого словно не понимал. «Что сейчас-то на деревья смотреть? Они еще почти мертвые, почки одни», — сказал он с наслаждением, вдыхая весенний воздух. «Вот через неделю листочки полезут, самое лучшее время года. Захотите, сами увидите». На эти слова Селенцов улыбнулся. «Искушаете вы меня, господин генерал?» Произнесено это было таким тоном, что Егор понял, не о листочках речь, а все о том же последнем патроне. Дорин не сводил глаз с пальца, лежавшего на спусковом крючке. Одно крошечное сокращение мышц, и будет поздно. А что, если кинуться на связного? Рефлекторно он должен выстрелить в нападающего. Это, как говорил тренер дядя Леша, психофизика. Может, повезет, не насмерть положит, а только ранит. Тут Егору показалось, что роковой палец чуть дрогнул. И младший лейтенант с места рванул вперед, заслонив собой шефа. Скорость движений у без пяти минут чемпиона была хорошая. Маневренность и вовсе отличная. Но выстрел прогремел раньше, чем кулак Егора мог достичь цели. Селенцов молниеносно вскинул руку к подбородку. Приглушенный хлопок, и шпиона швырнуло затылком об избушку. Мощнейший хук справа рассек пустоту, а сам Дорин впечатался в бревенчатую стенку. Мало того, что больно ударился локтем, но еще и на ногах не удержался, рухнул на самоубийцу. Сразу же, конечно, вскочил. Увидел задранную голову Селенцова с пульсирующим пулевым отверстием выше горла. Содрогнулся. Конец. Шеф, чтобы взять агента, жизнью рисковал, а он, Дорин, все испортил. На старшего майора Егор боялся и смотреть, что-то он сейчас скажет. Октябрьский сказал задумчиво. «Да». Не соблазнился почками-листочками наш любитель природы. «Что ты, Дорин, съежился? Правильно действовал. Больно у него реакция хорошая. Жалко. Ну, заглянем в гости к бабе-яге, что там с рацией?» Паршиво было с рацией. Остались одни обломки, судя по следам. Связной расколотил передатчик пистолетной рукояткой. «Шеф», — угрюмо произнес Егор в нарушение всякой субординации, — «как вы могли так под пулю лезть? Ладно, я младший лейтенант, а если из-за каждого связного старший майор госбезопасности станет жизнь класть?» Это не каждый связной. Это был ход к Вассеру, а стало быть, ключик ко всей германской затее, — очень серьезно ответил Октябрьский. «Тут очень возможна судьба нашей Родины на карту поставлена. И потом, Егор, я человек суеверный, в предсказания верю. Мне в 14-м перед войной цыганка нагадала, что я ровно в полдень умру, а сейчас уже без 5:02, и подмигнул. Итоги операции на Девичьем поле были хуже некуда. Трое сотрудников мертвы, 5 ранены. Селенцов продал свою жизнь дорого. «Если у вас такие связные, то каков же он сам?» — спросил Егор, глядя, как уносят мертвых товарищей. Октябрьский только нахмурился. Видимо, думал о том же. «Товарищ старший майор, рация вызывает». В маршрутке шеф приложил к уху головной телефон. Немного удивился. «Григорян, ты? Что такое?» Даже в 3 шагах было слышно, как дрожит и срывается голос Демидыча. «Товарищ старший майор, виноват, не досмотрел. Главное, он спокойный был. Щей поел, добавку попросил, а сейчас захожу, он в серванте стекло сломал и осколком себе по горлу». «Это Демидыч про Степана», — ахнул Егор. «Хорошие дела», — оборвал шеф писк наушников. «Я ведь говорил, паршивые щи у Валиулиной!» И отсоединился. «Он еще может шутить. Связной мертв. Передатчик разбит. А теперь еще и радиста нет. Полный провал по всем направлениям». Рация снова замигала. «Октябрьский слушает», — тускло сказал шеф. «Ну что у тебя? Докладывай, нарком».